Часть седьмая. Шадруван. Глава первая. Все мужчины хотят королеву. Один. «Чего же хочет от меня малыш Хорхе?» Адвокат приятно улыбнулась. «Сущий пустяк. 500 000 ЭКЮ». «У Хорхе губа не дура», — согласилась Регина. «От жадности не слипнется?»
«У кого?»
«У него. Где?» не поняла адвокат. Регина сказала, где. «Зря», — адвокат моргнула раз, другой. «У нее были дивные ресницы, пушистые, длинные, такими моргать и моргать». «Это вы напрасно, госпожа Ван Фрассен. Мне кажется, вы недооцениваете претензии моего клиента. Здесь вам не ларгитес. Здесь кита. У нас скверно относятся к незаконному взлому чужих мозгов. 500 000 ЭКЮ отступного покажутся детской сказкой в сравнении с приговором суда. Сеньор Рамос еще очень снисходителен к вашим вольностям».
«Чем от вас пахнет?» — спросила Регина.
«А что?» — занервничала адвокат, тайком принюхиваясь. «Молодая, гибкая, как пантера, с очень темной кожей, она по праву могла бы считаться красавицей. Единственное, что портило китянку, так это привычка все время поджимать губы, словно адвокат заранее сомневалась в искренности собеседника. Старушечья гримаска превращала рот в куриную гуску. Ваши духи, мне нравится этот аромат. Как называется?»
«Декаденс? Цветочный букет, почки черной смородины».
«Да-да, и переход в смолистую мирру. Знаете, в юности у меня был знакомый арт-трансер. Он анализировал запах духов не хуже профессионального дегустатора. А я вот, к сожалению, не раскусила, что он не арт-трансер, а сукин сын».
«Как я понимаю», — вздохнула адвокат, — «вам вообще не везет с мужчинами. Оставим духи на десерт. Если мы договоримся по-хорошему, я подкину вам адресок магазина. Итак, что мне передать моему клиенту?»
«Передайте малышу Хорхе». Регина подошла к перилам. Напротив сонным псом ворочался океан. Солнце обрежало его в золотую кольчугу. Белые запятые яхт терялись в этом блеске. Вровень с перилами качались узорчатые веера пальм. Адвокат назначила встречу в открытом кафе на верхней террасе дендрария. Китта, побережье Йелла-Макко, один из лучших курортов Ойкумены. Здесь Регина Ван Фрассен, врач 34 лет от роду, познакомилась с Хорхе Рамосом, 30-летним альфонсом. Теперь у нее вымогают 500 000. Славно отдохнула подруга, ничего не скажешь. Малыш Хорхе был красив, как ангел, и порочен, как бес. При первом же взгляде на него любая женщина понимала, что это подлец, и с не меньшей ясностью понимала, что влипла. На малыше Хорхе пробы негде было ставить, во всех смыслах. В постели он творил чудеса. В танце конкурировал с пламенем костра. В сквернословии мог заткнуть за пояс дедушку Фрица. Он пел приятным баритоном, гитара млела в его руках. Заказ малыша Хорхе в любом из ресторанов Китты был безупречен, опустошая кошелек, как правило, чужой. Регина прикинула, что может себе позволить Рамоса на 1,5 недели. Отдых прошел великолепно. Расстались легко, без слез. Регина не сомневалась, что они больше никогда не увидятся. Ошиблась. Ко всем своим талантам малыш Хорхе жил шантажом. Доктор Ван Фрассен была не первая дура, кого Рамос потащил в суд. Правда, она была у Рамоса первым телепатом, что и подсказало малышу Хорхе причину для подачи иска. Оригинально, сулящую хороший куш. «Передайте, что он глуп, как пробка». «И вы тоже, если взялись за это дело. Ах, да, еще передайте от меня 500 000 поцелуев. Надеюсь, это смягчит его разочарование». Адвокат отпила глоточек кофе. «Пустая бравада, госпожа Ван Фрассен. Вы только отнимаете у меня время. Вы незаконным образом влезли в голову моему клиенту. Вы похитили у него ряд воспоминаний, исключительно ценных для сеньора Рамоса. Вы внедрили ему свой образ, приукрашенный вами, что спровоцировало страсть. Сейчас сеньор Рамос страдает депрессией. Все это подробнейшим образом изложено в иске. Не капризничайте, подпишите чек, и мы откажемся от иска».
«Вы спите с ним?»
«Не ваше дело».
«Значит, спите. Завидую. «Нет, я не шучу. Впрочем, это единственное, в чем я вам завидую. Вы получили медицинское заключение?»
«Да, оно приложено к иску».
«Насчет депрессии? Верю. Это несложно оформить».
«И насчет всего остального тоже».
«Врете».
«Вы не имеете права!»
Адвокат вздрогнула, пролив кофе на блюдечко.
«Я представляю интересы истца, самовольное чтение моих мыслей, отягчающие обстоятельства. Вы не отделаетесь материальной компенсацией».
«Пальмы, море», — подумала Регина. «И это дура. Нет, две дуры». Внизу от пирса отчалила А-платформа с компанией ныряльщиц. Скользящая над гребнями волн платформа с ее пятью суставчатыми аппарелями напоминала человеческую ладонь. Так несут мальков, чтобы выпустить в пруд. Ныряльщицы, дебелые тетки с хиззаца, галдели и хохотали. Они заранее поделили весь несобранный жемчуг, разложенный для них на дне дип-обслугой, в раковинах, помеченных флюомаркерами. На краю платформы, не смешиваясь с шумными туристками, сидела троица акульих плясунов, мелких, как профессиональные жокеи. Плясуны смотрели на восток. Там, у горизонта, медленно брел огромный лентяй, туристический лайнер «Левиафан». Он сиял даже при свете дня. Регина отвела взгляд. С некоторых пор она разлюбила смотреть на корабли у горизонта. «Я не касалась ваших мыслей. Я просто знаю, что у вас нет иного заключения, кроме депрессии. И то купленное. Малыш Хорхе и депрессия несовместимы. Вы забываете, с кем имеете дело». Ваш клиент утверждает, что я копалась у него в мозгах. В его волосатых, воняющих потом мозгах. Суд обязательно назначит экспертизу.
И что?
Ни один пси-эксперт не подтвердит слов вашего клиента.
Давайте объясню на примере. Вам в детстве удалили аппендикс. Позже, в молодости, пласт-хирург свел вам шрам.
Проклятие, да хоть заново пришил чужой аппендикс. Ни муж, ни любовник ничего не определят, но профессиональный медик-эксперт, проводя обследование, сразу скажет, что вас когда-то оперировали, и подтвердит сказанное документально. Вы понимаете, о чем я?
Какое отношение имеет аппендицит к иску моего клиента?
Прямое. Вторжение, которое инкриминирует мне малыш Хорхе, оставляет следы. Опытный пси-эксперт, исследовав мозг Рамоса, сразу определит, что ваш клиент врет. Это вам, милая моя, кажется, что чтение чужих мыслей, а уж тем более похищение воспоминаний, следы на воде. Поверьте, эти следы хорошо различимы.
Регина продолжила любоваться океаном. Позиция адвоката была менее выгодна. Китянка, если чем и любовалась, так это спиной госпожи Ван Фрассен. Спокойной, уверенной, слегка надменной. А если верить записному в ролю Хорхе, так еще и привлекательной. Спиной женщины, знающей себе цену. Акустика здесь была прекрасная. Адвокат и так все слышала. Вот лет через 10 эксперт мог бы и засомневаться. А сейчас, по прошествии каких-то 4 месяцев...
Вы лжете мне.
Обратитесь в пси-консультацию. Они скажут вам то же самое. А еще лучше, начинайте судебный процесс. И поверьте, что я оценю свой моральный ущерб не в жалких 500 000. Когда суд меня оправдает, а меня оправдают, не сомневайтесь, я выставлю малыша Хорхе такой счет, что галактика содрогнется. Придется вам сократить расходы на косметику.
Адвокат долго молчала. Регина прислушалась. Нет, телепатия не понадобилась. Во-первых, нельзя. Нет никакой гарантии, что за соседним столиком не сидит нанятый эксперт, притворяясь туристом, и чутко ловит, не нарушит ли госпожа Ван Фрассен законы в наглую. Во-вторых, и без телепатии слышно, страха в молчании китянки нет. Так замолкают, прежде чем выкатить на огневой рубеж тяжелую артиллерию. Внизу, на средней террасе, заиграла музыка, 2 мандолины и гобой. Крики чаек вплелись в мелодию нервным контрапунктом. Казалось, сама кита старается нарушить молчание женщин, интересуясь продолжением.
«Я не верю вам», — наконец сказала адвокат. «И знаете почему?»
«Почему же?»
«Нос».
Китянка взялась за крылья собственного носа и слегка подергала. Жест, по идее, должен был обличать, но это только по идее. Защитнице малыша Хорхе следовало бы брать уроки актерского мастерства.
«Татуировка. Ваш нос татуирован? Вы наблюдательны».
«А тогда в дни, когда вы наслаждались обществом моего клиента?»
«Тогда нет».
«Это хорошо, что вы не отрицаете».
«Глупо отрицать то, что запечатлено на куче фотографий. Мы с малышом Хорхе не прятались от объективов. Напротив, Рамос сам с большим удовольствием снимал нас. Смеялся на память. Сейчас я понимаю, что под памятью он подразумевал 500 тысяч. Говорите, я рылась в его памяти. Честное слово, так и слышу хруст ассигнаций.
Перед приездом на Киту вы свели татуировку. Зачем?»
«Не хотелось выделяться во время отдыха. Мало кто умеет читать ларгитовские татуировки. Большинство полагает их причудой, вроде пирсинга. И все-таки я устала регулярно отказывать просьбе выяснить тайком, изменяет ли муж соседки по этажу, или излечить арахнофобию прямо в парикмахерском салоне. Я хотела покоя». Адвокат погрозил ей пальцем.
«Вы свели татуировку, чтобы в вас не видели телепата?»
«Да».
«Уточняю, чтобы мой клиент не видел в вас телепата?»
«В каком-то смысле да. Я не знала, что познакомлюсь именно с Рамосом, но в целом я была не против легкой курортной интрижки. Я свободна и не замужем. Вы видите здесь ущерб морали? Отлично, можете меня осудить. Хотя, замечу, я сказала Рамосу, кто я, в первый же вечер».
«Что он вам ответил?»
«Я на допросе». Впрочем, не стану скрывать. Он ответил, что его это возбуждает, и подтвердил слова делом. «Мы не спали до утра».
«Вы лжете!»
«Да ну!»
«Рамос утверждает, что вы лжете»,
— поправилась адвокат.